Генрих Штоль. Мифы классической древности. Часть первая. Книга первая. Прометей. Гесиод. Теогония. 510-612. Он же. Труды и дни. 50-105. Во времена первобытные, когда миром правил еще Кронос, боги и люди, происшедшие от одной общей матери Земли, дружно жили вместе, едва сознавая, есть ли между ними какое различие. Когда же по низвержении Кроноса власть над миром принял мощный сын его Зевс, и когда жилищем богов стал высоковершинный Олимп, боги пожелали отделиться от людей и установить, какие почести должны воздавать люди бессмертным за их благодеяния. В Сикионский город Микону боги и люди собрались на совет. Зевс взял на себя дело богов, представителем же людей был Прометей, сын Япета, из рода божественных титанов, которые после долгой борьбы с Зевсом были низвергнуты им в бездны Тартара. Разумный и хитрый Прометей понадеялся на свой ум и задумал перехитрить Зевса, мудрейшего из богов. Прометей убил большого быка, разрубил его на части и предоставил небожителям выбрать из частей ту, которую они пожелают для будущих жертвоприношений. Части эти он сложил в две кучи. В одной поместил куски мяса и съедобные, жиром покрытые внутренности, плотно прикрыл их кожей жертвенного животного, а сверху положил желудок, самую дурную часть. В другую кучу искусно сложил кости и покрыл их белоснежным блестящим жиром. Так лучшей части придал он невзрачный, худший же — красивый вид. Отец богов и людей, всеведущий Зевс, прозрел обман и, смеясь, сказал:
«Могучий сын Япета, верный друг мой, как неравно соразмеряешь ты части!»
Прометей подумал, что удалась его хитрость, и с улыбкой молвил: «Зевс досточтимый, величайший из бессмертных богов, выбери часть, какая тебе полюбится». Полный гнева в сердце Зевс нарочно избрал худшую часть — кости, дабы иметь повод смирить людей, которым мыслил злое. Обеими руками снял он блестящий жир, и когда увидел белые кости и убедился в хитром обмане, сказал с гневом:
«Поистине, друг, сын Япета, знаток ты великий в коварстве. Не разучился ты обманывать».
С этих пор люди стали сжигать на дымящихся алтарях кости жертвенных животных. За обман Прометея в наказание ему Зевс не дал людям огня. Но Прометей хитростью похитил огонь с Олимпа из Зевсова дома и принес людям на землю тлеющую искру. Когда Зевс увидал у людей лучезарный огонь, он разгневался и еще более сковал Прометея несокрушимыми цепями, прибил его к скале, пронзив грудь его клином, и послал на него мощнокрылого орла. Каждый день выклевывал орел у скованного страдальца печень, и каждую ночь отрастала она снова. Только спустя много времени Геракл убил орла и избавил Прометея от мучений. Такова была воля Зевса, пожелавшего, чтобы этим подвигом любимый сын его Геракл добыл себе на земле еще большую славу. Зевс оставил людям огонь, но послал им за это великое горе. По его повелению бог-искусник Гефест создал из земли и воды чудную деву, голосом и силой, подобную другим людям, лицом же — бессмертным богиням. Афина вместе с Пейто, Харитами и Орами одела прекрасную деву в белую блестящую одежду. Вьющиеся волосы ее украсили они венком дивных цветов. На голову надели ей тонкий, искусно сотканный покров и возложили еще золотой венец работы Гефеста, затейливый из украшенной разноцветными изображениями животных. Афина научила ее хитрым рукоделиям, Афродита окружила ее чело прелестью и исполнила ее соблазнительными чарами и ревнивым желанием нравиться. Гермес дал ей скрытность и вкрадчивую речь. Боги дивились прекрасной деве и назвали ее Пандорой, всеми одаренной, ибо все они осыпали ее дарами. Когда создана была на пагубу людям чарующая дева, Гермес по воле Зевса ввел ее в дом Прометеева брата Эпиметея. Примечание. Эпиметей – буквально крепкий задним умом. Конец примечания. Прометей часто предостерегал брата, чтобы не принимал он от богов никакого дара. Не произошло бы от того людям какого горя, но простоумный Эпиметей забыл о братнем предостережении и принял роковой дар. Он вступил с девою в брак, и она стала праматерью всех жен на земле. Только после Эпиметей увидел, да уже поздно, какое горе принял он в свой дом. До тех пор люди, свободные от страданий, забот и смертоносных болезней, жили блаженную жизнью. Но жена сняла с сосуда горя великую крышку и освободила из него все бедствия, и распространились они между людьми по земле. Только надежда осталась вверху, на краю сосуда. По воле Зевса Пандора быстро захлопнула крышку. С той поры бесконечный рой бедствий носится над смертными. Горе и скорбь наполняют и сушу, и море, и болезни, незваные, днем и ночью подступают к людям, подступают тихо, в молчании. Зевс не дал им голоса, и приносят они людям много горя и скорую смерть. Прежде же смерть подходила к людям тихо, как сон. Прометей. Когда Зевс начал борьбу с Кроносом и Титанами, чтобы вырвать у них власть над миром, Прометей советовал родственным ему Титанам покориться Зевсу, далеко превосходящему их мудростью. Примечание. Отец Прометея Япет и мать Фемида были из рода Титанов. Конец примечания. Но дикие титаны, полагаясь на свою великую силу, со смехом отвергли этот совет. С дерзостной отвагой вступили они в борьбу. Тогда Прометей отделился от своих и вместе с матерью перешел на сторону Зевса. Предупрежденный предсказанием матери, он знал, что победа останется на той стороне, где вместе с силою будет и мудрость. После страшной борьбы, продолжавшейся 10 долгих лет, Зевс, благодаря всего более Прометею, одержал победу над Кроносом и надменными титанами и низвергнул их, по совету Прометея, в глубокий Тартар. Кронос во время падения в Тартар произнес над сыном проклятие, какое когда-то изрек над ним самим низверженный Уран. Поэтому и Зевсу надлежало ждать участи, подобной участи отца его Кроноса. Новый властитель разделил почести и должности в своем царстве, управляемом новыми законами, между младшими родственными ему богами должны были исчезнуть последние следы владычества титанов. Даже тех из них, которые помогали ему, Зевс отстранил от себя. Океан был удален на самый край земли. Пророчица Фемида должна была уступить свой оракул в Дельфах Зевсову сыну Аполлону, а люди, жившие при Кроносе, должны были погибнуть и очистить место для нового поколения людей. Тогда за бедный род людской вступился Прометей и возвестил Зевсу, что придет время, смертная жена родит героя, любимца Зевсова Геракла, который будет побеждать львов, и только смертному дано будет тогда освободить Зевса, отца богов и людей, от тяготеющего над ним отчего проклятия. Зевс уступил и избавил род человеческий от гибели, но Прометея, оказавшего ему столько услуг своим мудрым советом, ненавидел он как последнего из могучего рода титанов, который один еще осмеливался противиться Зевсовой воле. Сам Прометей вскоре дал властителю повод к гневу и наказанию. Люди были жалкое, бессильное племя, без мыслей и без надежды. Зрячие, они ничего не видели, слушая, не слышали, как тени бродили они. Их мысли не имели связи, и простоумные не разумели того, что ощущали. Не ведали люди светлых, каменосечных хором, не знали и плотничьего искусства. Подобно кишащим муравьям, они жили в глубоких подземельях, гнездились в лишенных солнечного света пещерах, не узнавали близости зимы или весны, цветоносные и обильные плодами осени. Все, что не делали, они делали необдуманно, непорядком. Сжалился тогда Прометей над бедными созданиями. Он отправился на остров Лемнос, в кузницу своего друга Гефеста, на огненную гору Мосихол. Взял там искру божественного огня, принес ее, схороненную в тлеющей фируловой тростинке, своим людям и научил их всякому искусству и всякой науке. Он уяснил им восход и закат светил небесных, научил их науке чисел, употреблению письма и дал силу воспоминания, основу вещего искусства. Дикого горного вола запряг он для людей в ярмо, гордого коня впряг в колесницу, построил корабль и окрылил его льняным парусом, чтобы плавал он по водам морским. По его же наставлению люди научились находить, добывать и употреблять на пользу сокрытые в земле сокровища – медь и железо, серебро и золото. До той поры, если настигала кого болезнь, не было средств к исцелению – ни питья, ни мази. Прометей научил людей делать целебные смеси, от которых останавливается беспощадная сила болезни. Тогда же открыл он им различные средства угадывать будущее, объяснять сны, понимать гармонию звуков, разуметь полет птиц, смотреть во внутренности животных. Освободил он людей и от мучительного предчувствия и страха смерти и вселил в них слепую надежду, так что они забыли и думать о смерти. Так были люди посвящены Прометеем во все искусства жизни и своего дикого, беспомощного состояния перешли к прекрасной, более счастливой жизни. Зевс озлобился на Титана за этот самовольный поступок и особенно за похищение против его воли божественного огня. Прометея, правда, предостерегала мать его, Фемида, уверяя, что новый властитель только о том и думает, как бы избавиться от последнего из титанов. Она предрекла сыну, как скованный будет он за свой поступок мучиться 30 тысяч лет, пока истомленный, обессиленный всевозможными мучениями, не примирится с властителем. Но Прометей не боялся Зевсова гнева. Его гордый дух, его любовь к человеческому роду влекли его к погибели. Радуясь, что нашел вину за гордым, непокоренным высшей власти титаном, Зевс повелевает могучим исполнителям своей воли, силе и власти схватить Прометея, отвести его в скифскую страну на самый край земли и приковать его там к голым, омываемым волнами скалам Кавказа. Делает и исполняет Гефест, но исполняет его с тайным нежеланием. С давних пор был он дружен с Прометеем. Гефест налагает ему несокрушимые железные оковы на руки и на ноги, на ребра и бедра, и адамантовым клином пронзает ему грудь. В то время как он, глубоко вздыхая, исполненный сострадания, оковывает своего друга железной цепью, грубые спутники его, издеваясь над несчастным, говорят ему не одно жестокое слово и укоряют за преступную гордость, сгубившую его. Но сын Титана, Титан, гордый и упрямо молчит, не издает ни одного стона. Только по удалении своих мучителей, одинокий, начал он громко жаловаться на свои мучения, на свой позор, и голос его далеко разносился по скалистым берегам моря. Всего более скорбит он о том, что терпит муки за доброе дело, за благодеяние своим людям. Свое противодействие воле Зевса считает он справедливым. Прекрасные океани